дурацкая история, как моя мне поменяла имя, фамилию, она была и ровно с того дня, когда ей отдали паспорт, у нее вся жизнь вот так перевернулась. Просто
серьезно?
Вообще, да, невероятно.
Блин, ну вообще меняет, и от имени много чего зависит. Я могу шлепать?
Шлепай.
Шлепаем. И раз, два, три, четыре, пять, мы поехали.
Кайф. Так, короче, это Андрей, это Таня, это Жора. Мы, собственно, собрались, чтобы поговорить, весело, круто провести время. Давай задавай свой коронный вопрос.
И у нас есть вопрос. Жора, о чем бы ты хотел поговорить, чтобы этот подкаст для тебя прошел на 10 баллов?
Слушай, ну, я бы хотел, наверное, поднять тему призвания. Она для меня как никогда актуальна. Это просто будет круто, и я бы поставил этому подкасту 10 баллов, если бы хоть кто-то, хоть один человек, который это посмотрит, мог определиться с тем, что вот это мое призвание, или вот так нужно думать, чтобы определиться, кто я есть, куда мне идти.
А ты вообще веришь в призвание, что есть, существует какое-то, знаешь, типа вот для каждого человека конкретного призвания, что он должен быть именно?
Слушай, наверное, я хотел бы верить то, что у каждого человека есть призвание. Не знаю, существует оно на самом деле или нет. Мне бы хотелось верить то, что у каждого человека есть призвание в этом мире. Или каждый должен стремиться, чтобы найти это призвание. Оно может сформироваться у каждого человека на своем пути, да, в котором он идет. Но, тем не менее, я бы хотел верить, что...
А что для тебя призвание?
Это тот смысл, наверное, жизни, зачем чувак живет. Миссия. Миссия, да, некоторая, по которой что он делает. Ну, скорее всего, я это привязываю больше к работе, а не к семье и так далее и тому подобное. В моем личном, наверное, случае. Но это, наверное, что-то связано с его миссией, с его большой целью. Зачем он здесь? Зачем он появился, что он хочет сделать, что он хочет изменить. Вот так.
Знаешь, какая, мне всегда это слово, короче, у меня миссия вызывает очень много вопросов, потому что как будто, ты знаешь, это что-то из учебника по маркетингу, когда такая, у каждой компании должна быть миссия. И ты сидишь, ну там какой-нибудь маркетолог сидит и придумывает глобальную миссию, которая к простому смертному человеку так тяжело применимо. Типа, мы должны сделать там что-то. И ты такой сидишь и думаешь, а мне зачем? Очень тяжело, в моей голове, опять же, чисто персональная история, очень тяжело вот это слово «миссия» накладывать на свою жизнь в ежедневный моменте, вот здесь и сейчас. То есть такой, да, понятно, что такой, да, вот было бы неплохо там стать, быть, что-то такое, сделать какое-то, но в моменте здесь и сейчас это же всегда не про миссию.
Слушай, ну я не говорю про что-то вот такое большое, неосязаемое. Наверное, стоит начать просто со своей профессии, со своего призвания, да, а потом уже дальше вырисовывать это в какую-то большую конечную цель. Я считаю, что есть большая достаточно проблема общества, что многие люди не понимают, кем они хотят быть, или не кайфуют от того, что они делают. А это все к призванию тоже, ну, там, подводит. Потому что люди, возможно, образование, возможно, общество не дает там представления о том, что есть, они не понимают, из чего выбирать, тем самым не приходит к тому, что они кайфуют от того, что они делают, и тем самым не находит как будто бы свое призвание. Наверное, истоки, от которых начинать стоит, это, наверное, с профессии. Типа, а ты кто?
И через это реализовываться.
И через это реализовываться, да. У меня, например, в свое время была такая история, что, ну, мне повезло. Точнее так, все началось с того, что, знаете, как родители, которые сказали, кем ты будешь. Было у вас такое вообще?
Нет, кстати, у меня не
было. У меня было.
У тебя было? У меня тоже было. У меня тоже было. И родители сказали так, ты будешь врачом, потому что у нас дед врач, прабабка врач, прабабкина бабка врач и так далее и тому подобное. И я жил в тотальном нагрузе от того, что я буду врачом. Ну и в какой-то момент времени, когда, знаете, вот у человека прорезается голос или происходит трансформация, такой, я не буду врачом.
Я не хочу.
И получилось сказать, что я не хочу, и пойти в том направлении, в котором мне показалось, что будет интересно. Но не факт, что это мое, но я хотя бы сделал, собственно, какой-то самостоятельный выбор. Но ведь многим людям, ну, так и говорят, ты будешь этим, и они такие, ну, ладно.
Да. Но у меня, я тебя прекрасно понимаю, потому что у меня по женской стороне все врачи. Вот. И знаешь, это, я помню, мне 5 лет, и вот мамина начальница заходит и говорит, Танечка, у нас тоже, наверное, врачом будет. Я говорю, нет. И чтобы ты понимала, я до сих пор не могу уколы делать. То есть мне муж делает укол, я вообще не умею. Я могу в обморок упасть.
Я
не понимаю, как это вообще. Вот. Но я очень благодарна своим родителям, что они никогда не давили. Единственное, что папа всегда мне подсказывал, он такой, ну ты посмотри, где что, как зарабатывают, как работают, сколько в это силы укладывают. Да. Потому что у меня... папа в бизнесе, и он всегда говорит о том, что я строил этот бизнес столько лет для того, чтобы сейчас позволять себе график жизни, такой, как я имею. Вот. И я его послушала, выбрала себе профессию, в которой я могла работать во фрилансе, когда еще никто не знал о фрилансе. И потом, через какое-то время, благодаря ему и мужу, я тоже задумалась о том, что живу ли я в удовольствии, и поменяла ту профессию на свою нынешнюю.
Ну вот, видишь, тем не менее, ты к какому-то периоду времени такая, о, я была вот этим, потом, возможно, это не то, что приносит мне удовольствие. И так, наверное, самый большой вопрос, это, а вот как сделать так, чтобы ты все-таки пришел к тому, что вот это то, что я хочу, и как вот, где паттерны, где это чувствовать, да, и позволить тебе в этом мире, потому что тебе же нужно еще деньги зарабатывать, да, как-то тебе нужно еще себя кормить, нет такого, что так... Я все бросаю, я буду заниматься тем, что мне нравится, а мне нравится, не знаю, гладить кошку. И это мое призвание, да, я хочу лучше всех гладить кота. Но, тем не менее, нужно еще деньги зарабатывать. И как вот найти тот баланс, где ты зарабатываешь деньги, но еще и кайфуешь, и тебе нравится то, что ты делаешь.
Слушай, ну есть же подниматель пингвинов. А где-то там.
Подожди, ну нужно понимать, что он еще что-то другое делает. Что он обязательно, то есть кроме всего прочего, что он поднимает пингвинов, он там ходит, обследует, смотрит, там что-то проверяет наверняка. Нет же, стоп, он только этим не занимается. У него нет такая трудовая книжка «Подними пингвина». Скорее всего, там есть еще какие-то пару записей. Ну, может быть, две. Ну, там, опусти. Но что-то еще должно быть. Слушай, мы начали про укол рассказать, я должен эту историю рассказать, мир должен узнать эту историю. Значит, у меня жена катастрофически боится делать уколов, а мне нужно было уколоть витамин. Ну, типа, все, B12, мне прописали. Я такой, хорошо, я прихожу, говорю, пожалуйста, можешь уколоть? Она такая, да. Кладет меня на кровать, снимает с меня штаны. И такая, так вот, раз, ой! Я говорю, что случилось? Она такая, не получилось. И потом такая, ой, 4 раза. Мне сделали укол с 4-й попытки.
Ну, подожди, но в тебя все время входила иголка.
Да, понимаешь? И выходила. Ну, чуть-чуть. Она такая, вошла, что-то не получилось. Вошла в одно и то же место. Я такой, ты что, ну там, зачем так много? Она такая, ну мне страшно.
Она штопала.
Видимо. Я такой, блин, так нельзя. Нельзя штопать мужские жопы, это неправильно. Хотя бы 8 нитки. Вот. Ну, короче, это вот...
А что значит штопало?
Штопать это раньше... Ну, носки вот штопали.
Зашивала.
То есть, когда дырочка, и зашивают.
Вот, короче...
Я понял шутку.
Короче, значит, важный момент. Теперь она умеет это делать. Но я стал подопытным кроликом. Все. Это все, что я хотел сказать по поводу уколов.
Слушай, ну я до сих пор не умею и не пытаюсь уметь. То есть вот мы сейчас были на учебе, у меня был предыдущий модуль, и у нас девочке нужно было поставить укол. Я говорю, если ты себя любишь, ко мне не подходи,
сделай
не
сама.
Надо. Да.
Сделай сама.
Вот, найди остальные 80 человек, и кто-то сделает наверняка. Я нет.
Врачи – сложная профессия.
Очень сложная.
И это должно быть призвание, так же, как и учителя. Потому что нет ничего страшнее, чем учителя или врачи, которые не любят людей.
И не любят свою работу, и не кайфуют от этого.
Да, и это очень
сильно
страшно.
Чувствуется. Я помню четкое свое ощущение, что я видел преподавателя, который с кайфом делает, и мне хотелось это учить, и он привязывал мне любовь, через свою любовь к своему там предмету, к своей работе. Насколько это важно, чтобы человек мог, ну, с такой вот...
Это очень
относиться.
Важно.
Особенно врачи, которые, ну, по факту спасают жизни людей, учителя, которые дают нам знания и так далее и тому подобное.
А с учетом зарплаты ты понимаешь, что там, ну, то есть ты прям должен любить то, что ты делаешь, потому что вряд ли есть у тебя много шансов зарабатывать вот именно на образовании много. Нет, безусловно, мы опускаем историю с какими-то курсами, да, это классно, но это как будто чуть не про это. Вот именно про такое вот
базовое образование. Слушай, я не совсем согласна, объясню почему. У меня есть знакомый, он работает у нас в городе, он преподаватель информатики или математики, ну то есть ничего-то там супер там какого-то сложного, я имею в виду популярного, то, что всем нужно. Вот. Я имею в виду там для репетиторства, для курсов и так далее. И мы с ним разговаривали, я такая, слушай, ну объясни мне. А он там наш ровесник. Я говорю, как ты пошел на учителя? Ну, казалось бы, вот в нашем поколении максимально отрицается идти в учителя. Вот. Если ты там не дева кисейная и как бы не сидишь, ждешь своего принца. Вот. Он такой, да, И это все на самом деле ересь про то, что нельзя в этом заработать. Я прихожу, беру там классное руководство, я беру дополнительно какие-то часы, я провожу для них занятия, еще что-то, я повышаю постоянно квалификации. И в итоге он называл мне сумму, не уверена, что там ее нужно говорить, но это была приличная сумма, которую у нас там не все менеджеры или там какие-то там хорошие должности получают. И это причем обычная школа, среднестатистическая.
Я тебе открою секрет, я 5 лет был преподавателем.
Чего?
Математики.
О, прикольно.
У меня были ученики.
Прям в школе?
С 9-го я работал в образовательном центре. Это была коммерческая история. У меня учились ученики 9-го, 10-го, 11-го класса. Я готовил ребят к
экзамену.
Да. Занимался частным репетиторством. В том числе готовил ребят к математике, к сдаче экзаменов. Могу сказать, что там тоже есть где заработать денег. То есть не было такого, что я себя некомфортно чувствовал в Москве, когда работал, у меня было 4 группы каждый год, и был абсолютно здравый. Я успевал еще параллельно вместе с этой работой работать на основной работе. Но работал преподавателем только исключительно потому, что мне такой кайф приносила и отдача от того, что я могу донести и вложить какие-то здравые мысли.
Ну, ты только хотел спросить,
идеи.
Кайфовал, да?
Да, был? Кайфовал безумно, безумно кайфовал. Но были и кейсы вообще чума. По практике нашего преподавания в целом, там, вокруг моей карьеры и деятельности, одно из там направлений их призвания складывалось вокруг изменения образовательной среды, потому что для меня это очень важный пункт в целом и в моей жизни, получение качественного образования. И одним из маленьких пунктов было то, что мы должны, как преподаватели, проводить личные беседы, личные коммуникации с учеником для того, чтобы искать их личную мотивацию к предмету, какие-то паттерны обсуждать и разбирать какие-то точечные кейсы там, в ошибках, в знаниях, в подходе, ну и не только в предмете, но и в целом, в совокупности. Вот был такой очень кейс, ко мне пришли, я не знаю, можно ли об этом говорить? Но попробуем. Пришла ученица и говорит, девятиклассница, мне нравилось очень какие-то вызовы брать, и я взял вызов, что в школе, в которой учились детки с не очень благополучных семей, и мне очень хотелось быть и им полезным, посмотреть на ту культуру, могу ли я что-то там изменить и дать им что-то. Что-то еще пришла девочка, сидит, говорит, Георгий, ты знаешь, меня мама ругает за то, что мой парень не русский, который вдвое почти старше меня. Как мне быть в этой ситуации, собственно говоря? Вот с такими запросами приходилось иногда работать.
А сколько тебе лет в этот момент было?
24.
Ну нормально, ты хоть немножко осознанности какой-то.
Нет, такой... была осознанность, да, но я опешил. Я, конечно, так немножко и в своей голове думаю, почему мне вопрос, хотя понимаю, почему именно мне вопрос. Возможно, потому что я ее препод, но стоило бы заметить, что я тоже там...
Не славянин.
Не самый славянин, да, из всех существующих.
Это такой еще психологом что-то там поработал немножко.
Чуть-чуть. Вот.
Слушай, ну есть история про то, что призвание очень неотрывно связано с каким-то вот с наставником, давай так вот назовем это. Грубое слово, оно не так, слишком в широком смысле. Ну, то есть у тебя кто-то должен быть, какой-то проводник должен быть, который тебе чуть-чуть тебя приоткроет двери.
А разве проводник не родитель в этом во всем изначально? Ну, как бы, а кто еще может быть твоим наставником, кроме родителей, который помогает тебе в освоении мира профессии, не знаю, возможностей твоих и так далее?
И вот здесь мы как раз утыкаемся, знаешь, какую штуку, что вот про то, что ты должен быть врачом. И тебе говорят, приходят родители, говорят, будь врачом, врачом быть офигенно. И ты в целом понимаешь, ты видишь все плюсы, ты видишь все минусы. То есть моя история, это та же самая история, только железнодорожник. Они такие, иди, все. И я такой, я пошел. И я понял, что у меня в моменте не хватило, наверное, правильных слов, стойкости, характера какого-то. Я такой, типа, я пошел поработать, я приходил, и мне даже нравилось в какой-то момент. Ну, ты такой упираешься во что-то, понимаешь, ловишь вот эту историю системы, такой, блин, ну, типа, плохо. А у меня все триггернуло с дочки. Я такой, у меня жена беременеет, рождается дочка, я такой, а у меня сильно не хватает денег. Оказывается, железная дорога не та организация, где тебе на линейных, на низких должностях платят большие деньги. Я такой, блин. Ну, прикольно, конечно, а кушать тоже хочется сильно. И не только вот что-то простое, или там какое-то разнообразие своей жизни. Я такой, надо что-то менять. И ты становишься сам своим проводником. Ну, такой, в моем случае, такой, я должен найти свой путь сам. И такой с фонариком пошел в неизвестность. Очень страшно, очень не нравилось ходить с фонариком в неизвестность. Но, блин, вот так.
Получается, что только люди стойкие с характером могут найти свое призвание?
Нет, и в этом вопрос.
А мне кажется, да.
Слушай, ну, Есть же история всех людей, которые... Как будто стойкость и характер не равно поиск призвания. Ты же можешь там сопротивляться активно чему-то.
Можешь.
Или наоборот, вопреки всему этому доходить.
А ты сопротивляешься или доходишь?
Слушай, я больше начал доходить, я перестал
сопротивляться. Нет, я имею в виду, вот те, кто, ты говоришь, у них не призвание, они сопротивляются или доходят? Это те, кто стоят в очереди и ругаются в Сбербанке или там в поликлинике? Или те, кто приходят и делают что-то?
Я, знаешь, думаю, что это вот из людей, которые... У тебя есть какая-то профессия, какой-то там результат определенный, ты уже обладаешь определенным статусом, тебе это очень не нравится, но у тебя в голове есть стойкое ощущение, что это тот максимум, которого ты достиг. И это не влияет на возраст, это не влияет
тут
на...
Тут вопрос про денег, ты деньги имеешь
в виду? Нет, я имею в виду, знаешь, просто вот, ну, вот смотри, какой-нибудь пример тут есть, по условному РЖД мы сейчас возьмем, потому что это были примеры. Есть человек, он хороший управленец, он хорошо знает свою работу, он получает там условные, достаточно небольшие деньги для того уровня менеджмента, который он показывает, он думает, ну типа, вот так. Ты хочешь поменять? Да, хочу поменять. Почему ты хочешь поменять? Мне не нравится не только маленькая зарплата, мне не нравится вот это, вот это, вот это не нравится, вот это не нравится. А почему ты не меняешь? Ну, и дальше ты слышишь оправдание из разряда «я стар», «я многого не знаю», «я этого не умею», «я не хочу, чтобы в моей жизни что-то менялось», «меня все устраивает вот это вот болотце очень комфортное». И таких оправданий много-много-много, и, ну, это же не... Ну, если тебе не нравится, ты если приходишь, страдаешь на работу приходить. Ты приходишь на работу и каждый день испытываешь определенный дискомфорт. Но ничего с этим не делаешь. Просто ты принимаешь...
Так это их выбор. Это тоже их выбор.
Да,
они его делают, ничего не
меняют. Я понимаю, но это же, наверное, не слабость характера. Они же какие-то вопросы решают.
Может быть, им комфортно находиться в этом состоянии бездействия?
Безусловно, иначе бы что-то менялось. Безусловно, но этот же комфорт, он такой, он убивает твой прогресс как будто. Как будто ты такой дошел до какого-то уровня, знаешь,
слушай,
такой...
для меня это вообще такая немножко тема, я не могу ее понять, но я понимаю, что есть другая точка зрения, и для меня она просто непостижима из разряда, как можно находиться в некомфортном тебе и продолжать это делать, ну, как бы, и страдать, но продолжать в этом жить. В отношениях, в работе, я не знаю, в месте, где тебе не нравится, да во всем, в чем угодно. Потому что, ну, у меня такой склад характера, и его заложили родители, они такие же, что если тебе не нравится, меняй. Хочешь кардинально, меняй кардинально. То есть это может быть вообще... И очень важна, наверное, при этом поддержка, семейственность. Потому что если бы не мой муж, не мои родители, я бы не поменяла в прошлом году профессию. Так же, как моя мама в далеком 2002 году, если бы папа не сказал, я беру за тебя ответственность, меняй профессию. И она ушла к нему, и они строят себе совместный бизнес. Вот уже 21 год. Вот. И, но как бы, если бы не вот это все вместе, смелость и поддержка, оно бы не сработало бы.
Ну и желание.
Конечно, 100%.
Желание. Вот эти вот есть, знаете, типа лжеоправдания. Ой, мне вот хотелось бы, а на самом деле тебе кажется, что как бы ты типа...
Кто хотелось ходит. И типа, они не идут
ну,
дальше.
Ну вот, я да. говорю, вот еще лжежелание, ну, существует. Главное, чтобы ты этого истинно хотел. Ну и да, существует много страхов, но нужно идти.
Слушай, ну вот здесь как раз и я про это и про проводника говорил, что ты смотришь, и у тебя в окружении нет ни одного примера, ну вот живого, где ты мог пощупать, знаешь, потрогать человека за ручку, сказать, типа, расскажи, как у тебя было. Вот у тебя нет в окружении человека, который бы, ну, условно, не страдал. И ты сидишь на работе, такой, говоришь, так, я страдаю, а ты страдаешь, он такой, и я страдаю, а ты страдаешь, и я страдаю, а ты, а я еще больше всех вас страдаю вообще, потому что я еще и нытик. И такой, ну, получается, я не страдаю вообще, тут вокруг меня одни вот, вот
терпилы. Нытики.
Да, одни нытики страдают, так у меня хорошо все в жизни получается.
Слушай, когда у тебя горит, ты найдешь этого проводника, неважно где, в произведении искусства, в Инстаграме, где-то еще, ну, то есть, ну...
И да, но окружение тоже влияет.
100%.
Очень сильно. И здесь...
Но ну, ты найдешь нужно... возможность поменять.
Вот, я и говорю, что нужно поменять окружение свое, с которым ты общаешься. На самом деле, в поиске даже призвания окружение настолько сильно кардинально меняет вообще твое вот мировоззрение, ощущение, в чем и с кем ты варишься. Если ты варишься с людьми, которые кайфуют от того, что они делают, ты начинаешь хотеть этого еще больше, и как будто вот эти страхи, они уходят, у тебя такое, о, блин, они кайфуют, и я хочу тоже кайфовать. И, конечно, очень круто влияет окружение. Вот они, кстати, могут быть наставниками, как раз твое окружение. Возможно, стоит посмотреть и обратить внимание на то, кто вокруг тебя находится, и начинать искать людей, которые кайфуют от своей работы, чтобы они были рядом с тобой. Получается так?
Сейчас, короче, расскажу тебе свой кейс, свою историю. У меня, большущий синдром самозванца, с которым я активно борюсь, не очень продуктивно, но активно. То есть у нас боевые действия идут. Вот. И я каждый раз, когда вот эта история с «надо менять окружение», она вызывает во мне, вот, знаешь, такой ступор, как будто тебе в колесо лом вставили. Типа, ну и что я вот условно, вот я смотрю на тебя где-то. Вот, и что, я к тебе подойду и скажу: «Привет, давай дружить».
О, да нет.
А потом, короче, приходит ко мне Таня и такая говорит, ну да. Просто приходишь, говоришь: «Привет, давай дружить». Это очень универсальная штука. И она так просто ломается. Такой, типа, а ты пробовал хоть раз так сделать? Пробовал хоть кому-то прийти и сказать: «Привет, давай дружить»? Я такой: «Нет».
Мы просто так с ними подружились.
Да, и просто Катя.
Серьезно?
Да.
Они же были микроблогеры с Ирочкой. Я за ними наблюдала много лет. Вот. И в какой-то момент я спросила у них, а они такие были блогеры, которые отвечали на комментарии. Вот.
Мне всегда очень неловко, когда ты эту историю расскажешь, как будто ты представляешь, мне, знаешь, чуть выше, чем я есть.
А вот. И Ир... Не, ну, чтобы ты понимал, я еще помню тот Forte Fest, в котором я помню издалека
заходили. Что вы вели? Что за блогерство?
Да мы у тебя просто странички, мы что-то о своей жизни рассказывали, много, весело.
Но у них были очень классные лайфстайл, да, истории. И я помню, знаешь, Forte Fest, и ребята заходят, и они в моей голове, вот, знаешь, у них развиваются вот так волосы, они как в этой, в корпорации монстров вот так идут, супергеройский поход. Я такая: это Шарапова. Вот, а потом я написала Ирочке, и она как бы мне ответила, мне нужно было по работе задать вопрос. И, собственно, мы созвонились, я сказала большое спасибо, а потом такая: ну, была не была. Написала, я говорю: вы любите вот кальяны на столке? Они такие: да. Я говорю: ну, приходи. И все. И так мы дружим. Вот, на прошлой неделе мы отметили 3 года дружбы.
Блин, ну так работает на самом деле. Да. Но есть разные места, в которые ты можешь прийти, где найдешь свои интересы. А-ля конференции, клубы, где все, вот эта атмосфера, она способствует тому, чтобы ты просто пообщался с человеком. И ты не ожидаешь, ну там, понятное дело, что это вряд ли там вы идете в метро, стукнулись плечом и такие: о, давай дружить.
Срочно строим бизнес.
Давай дружить, и все, мы теперь друзья. Ну, понятно, что это... И речь, наверное, идет не про самое твое близкое окружение, оно, скорее всего, у тебя не меняется. Речь идет про про твои интересы, которые могут меняться, и вместе с этим меняется какое-то твое окружение, и только появляются новые знакомые, которые переходят уже потом в друзья. Ну да, но это важно. А ты попробовал в итоге подходить к людям?
Да, я так поздоровался.
Когда ты в последний раз это делал?
Блин, ну давненько, если честно.
Расскажи про официантку.
Про официантку?
Ты к официантке подошел, сказал: давай дружить?
Нет, который ты комплименты делал.
Я не помню, расскажи.
Когда вы мне звонили, когда ты сделал ей комплимент, так что напугал ее.
Короче, я такой, у нас с приколюхой с женой, что она говорит такая: блин, я хочу делать такой маленький смолток, ну, с людьми, и делать им комплименты. Ну, просто такой идешь, вот, человек что-то хорошо тебе сделал, ты ему раз ответил взаимно. Или просто идет красивый человек. И ты ему говоришь: о, слушай, так красиво выглядишь. Ну, просто незнакомый, там, вы в лифте вместе едете. Говорю: слушай, ты так круто выглядишь. Типа, привет, все, и вы разошлись. И люди на это подписываются. А я такой: о, это очень классная идея, мне очень хочется так же попробовать. И мы приходим в какое-то...
Испугал официанта?
Примерно, мы приходим в какое-то место в заведении, там, значит, эта официантка, я такой: сейчас я подойду и сделаю ей комплимент. И в моей голове звучало так: о, типа, как вы хорошо выглядите сегодня. И я так и сказал. Потом мы отходим, жена говорит: почему ты так, зачем ты так грубо говоришь? Я говорю: да нет, я вежливо. Он такой: почему бы сказал? Такой: блин, так красиво выглядишь. Я такой: да я не так, я с самыми светлыми чувствами. А я такой, просто подходит лысый мужик, 100 килограмм. Такой: че, блядь, красиво вы, ну-ка, перестань так красиво выглядеть. Вот.
Блин, а для меня это вообще правило жизни моей.
Я обожаю делать комплименты. Это если просто прописано, да, знаешь. Слушай, но у меня это заложено тем, что у меня у родителей бизнес связан с сетевым. И там же это очень сильно развито. То есть, когда еще никто не знал про NLP, сетевики уже работали в этом. Да. Вот. И это не то, чтобы как бы они пропитываются этим. Это не только за то, что там вот я тебе сделал комплимент, а ты у меня купи. Они живут этим, и они совсем другие. И это кайфово, это видно. И ты, когда растешь в этом, ну, это с моих 12 лет. Я в 12 лет там читала всю эту литературу, которая «Богатый папа», «Бедный папа», там все эти квадранты «Успех», «7 навыков» эффективных людей там, и так далее. Вот. И ты живешь в этом, ты по-другому уже не умеешь. То есть у меня муж первое время в обморок падал, когда я за людьми бежала и говорил: боже, у вас такой красивый плащ, это так круто. И люди тоже такие сначала, знаешь, шарах, но в последнее время люди кайфуют и еще стараются, знаешь, быстренько тебе ответить чем-нибудь.
Ну, может
это
быть.
Круто.
Я один раз гулял с одним моим другом-интровертом, который очень сильно боится вообще в целом подходить к людям. И как? Получилось, что мы гуляли в Республике Беларусь. Рано-рано утром, время было 5:40 где-то. Но это прям раннее-раннее утро. Мы пошли позавтракать. Встали, потому что в 9 нам нужно было ехать на конференцию, мы по работе ездили. И утром сидит женщина. У нее прическа, знаете, вот как вот эта вот огромная вот эта вот прическа. У нее видно, как она уложена настолько идеально, что вы бы это видели. У нее как будто бы она укладывает, ну, макияж, очки. В ней еще, знаете, вот комплект, когда женщина носит там что-то вот снизу, потом еще что-то, потом еще что-то, потом еще что-то. И это все так идеально друг на друга вот так вот легло как-то вот. И она сидит, это попивает кофе. Мне кажется, это такой грех не подойти и сказать: слушай, мать, ты просто богиня.
Слишком хорошо.
И мне интересно стало. Вот я говорю: слушай, ну давай... Я не спрашиваю, подошел, спросил, он такой: ты что, к ней подошел? Зачем? Ты ее не напугал? Зачем? Я говорю: да нет. Я говорю: давай просто подумаем вместе. Вот человек во сколько, по-твоему, встал, чтобы это сделать? Мне кажется, он не ложился.
Позавчера.
Да, мне кажется, он не ложился. И как бы, как только, мне кажется, ей подойти, и она после этого так вот еще смотрела на нас, такая, типа: мальчики, мы не сделали комплимент. Ну, ей было так приятно.
Слушай,
так
да это кайф, ты можешь вот так вот взять и бал приятного, не знаю, настроения, удовольствия,
да, да,
человеку донести.
Знаю.
Слушай, это ты для меня открыл эту штуку. Короче, я до Тани не обнимался с людьми в целом. Ну, то есть, я либо здоровался за руку, если это мужчина, а если это женщина, я такой: просто, ну, держись метра на два, я женатый человек, я не знаю, что сейчас люди подумают, ну, типа, я хрен ее знает, мне эти проблемы ни к чему. А потом такая пришла Таня, такая: ну, я обнимаюсь. Я такой: ну, ладно. А потом такой: нормально, а сейчас я со всеми обнимаюсь. И я такой: прикольно, это что-то новое в моей жизни появилось. И моя интровертность немножечко такая вот в школе, так чуть-чуть оторвалась от нуля, и так вот там плюс 3 теперь к экстравертности стало, плюс 6.
А как думаете, вот эта открытость, она помогает искать призвание свое или нет?
Конечно, 100%. Ты делаешь больше попыток.
Соответственно, важно быть еще и открытым для того, чтобы
да.
пытаться...
А как ты думаешь, да. это прокачивается?
Прокачивается? Прокачивается...
Открытость.
Что? Открытость? Я думаю, что да. Вот такими, то, что мы обсуждали, человек никогда не думал о том, что можно, оказывается, обнимать людей, или человек никогда не думал, что можно сделать комплимент, или просто спросить: а давай дружить. Но это же про открытость, и оно, когда ты пробуешь, и рядом с тобой есть человек, который тебя еще поддерживает, да, ты такой: о, вроде это не страшно, ничего критичного. А может быть, мы боимся отказа? Поэтому или боимся, что не получится что-то, и я буду не самым лучшим?
Слушай, ну у всех, мне кажется, сейчас у каждого второго заложен этот перфекционизм, который, он же всегда из разряда «я буду делать либо хорошо, либо идеально, либо вообще никак». И вот это вообще никак, оно убивает, когда ты мог бы сделать 150 попыток и уже прийти к идеальному результату, а ты вообще ничего не сделал.
Потому что все еще думаешь, а что не так?
Да, да, да.
Борешься с проблемами, которые даже еще не наступили.
Да, да, да.
Слушайте, ну вот про профессии. Да, вот получается, с чем я столкнулся, по крайней мере, на своем опыте, когда общался с подростками, что они не понимают, что эта профессия значит. У них нет достаточных знаний, они не знают, куда... И у меня тоже так было. Мне говорили о том, что ты будешь врачом, я тоже не понимал, что это такое. Мне пришлось, чтобы сказать себе «нет» и объяснить, типа, родителям, почему я не буду врачом, мне пришлось объяснить, почему я не буду врачом. Потому что для меня было важным, там, уже через 4 года иметь свою работу. Я не готов тратить времени, там, половину своей жизни, просто не готов. И у меня нет к этому готовности, я понимаю, что не хочу таким образом. Ну и так далее, и тому подобное. Но в целом, получается, если человек будет открыт к тому, чтобы что-то пробовать, он будет понимать, это ему нравится или нет, и погружаться в это, и тогда он сможет чуть быстрее приходить к тому, чтобы кайфовать.
Как будто просто нужно делать попытки, любые, и все.
О, была, кстати, клевая история, мы ее практиковали, я же вам тоже покажу. В общем, представьте, у меня есть 10 пальцев. Простая, ну не представьте, а вы видите, 10 пальцев. Вот я загадаю один пальчик, один. тебе нужно будет на него тыкнуть, на любой из них. У тебя неограниченное количество попыток, сколько раз хочешь тыкай. Ты тоже, да, можешь это делать. И если ты угадал или угадала, да, то, или угадала, угадал, то тогда я скажу, это результат. Если нет, то я скажу опыт. Задача как можно быстрее прийти к результату, собственно говоря. Поехали. Опыт. Опыт. Опыт.
Да,
результат. Давай, ты то же самое сейчас. Давай.
Давай, хочу, поехали.
Загадал. Опыт. 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 Результат. К чему я это все? Да, давай я. Загадай один палец, я попробую сделать.
Да.
Загадала?
Да. Ну, конечно.
О чем это говорит?
О том, что по-другому мыслить.
Да нет, а о чем это говорит?
Ну, то есть скорость принятия попыток. Ну, просто
да.
Люди боятся перед тем, как что-то сделать. Но самое прикольное, что когда ты что-то сделал, в этой ситуации ты как минимум получил какой-то опыт.
Да.
Если у тебя это не получилось, он может быть где-то в каком-то проявлении негативным, но он опыт. Да, ты там падаешь, встаешь. Это похоже очень сильно на жизнь. Когда мне показали вот этот вот эксперимент, я такой, о, блин, а можно, может, оказывается, что-то быстрее делать? И, ну да, ну в этот раз профессия мне не подошла. Мне потребовалось там найти мужа, родителей, которые мне поменяют мировоззрение, или общество, или окружение друзей. Но я попытался это сделать. Ну да, ошибся. Мне пришлось встать, подняться. И тогда, получается, я иду на следующий, опять получаю опыт. И так пока не дойду до результата. Но в какой-то момент-то я к нему приду.
Да. И ты как минимум получишь вот этот опыт получения удовольствия в чем-то новом.
Да, и самое прикольное, что с каждой попыткой шанс на то, что я приду к своему результату, все больше и
да.
больше и больше. Я следующий шаг делаю быстрее, прохожу быстрее.
Называется отрабатывать отрицательную статистику.
Вот, мне очень понравился этот эксперимент.
Меня знаешь, что в этом смущает? Честно, меня как человек, который преподавал математику, поймешь, что в бесконечном множестве попыток бесконечные,
ну, да.
А ты конечен. И вопрос еще в том, что очень страшно понять цену ошибки. В любом случае, у какой-то ошибки, у этого опыта есть всегда цена какая-то. Ты не получаешь опыт, не знаю, он сколько-то да. стоит. Угу. Вопрос, насколько дорого он для тебя стоит в любых исчислениях, во временных, в денежных, там, в нервах, в седых волосах. Он есть. И вот этот страх заплатить дороже, чем ты можешь себе позволить, наверное, останавливать этот попыток. Ну, то есть, знаешь, если бы тебе сказали, слушай, хочешь попробовать новую работу, но при условии, что мы тебе дадим тебе полгода отпуска. Уверен, многие бы... Ну, чуть больше людей, даже не чуть больше, достаточно много людей бы попробовал бы новый опыт. Ну, ты такой, так, чтобы мне сейчас начать что-то новое, вот тут мне нужно, знаешь, там я типа условно зашиваюсь. Короче, кейс и пример простой. У нас есть товарищ, он говорит такой, я очень много работаю. Мне бы хотелось что-то поменять, но у меня просто времени нет на что-то другое смотреть, потому что прямо сейчас я вот работаю много и закрываю тот уровень жизни, который бы мне хотелось закрывать. И говоришь, ну, попробуй что-то поменять. Он такой, блин, ну, у меня
так
как...
Так зачем? Ему же это не нужно.
Именно. Ему нужно много работы, потому что он придет на новую работу и встанет на те же рельсы.
Так а зачем?
И будет
ему
так же
зашивать. Он же как раз-таки, я встречал таких людей, которые, знаешь, там зарабатывают X денег. Это не какие-то колоссальные деньги. Есть своя семья, ребенок, да им кайф. Они привыкли, они вот идут отрабатывать свои часики, они не бесятся от своей работы, у них все нормально, они относятся к работе как к работе, да, ну вот пришли, отработали, я умею это делать, у меня это получается.
К определенному процессу.
Да, ничего, меня не трогают, я не трогаю. Но при этом они кайфуют от жизни, счастливые, да нельзя, они вот эти 3 часа еще проводят, классно, что они еще ходят на работу, отдыхают друг от друга. И они прям максимально кайфуют с этого, им не нужно больше, они не хотят.
И таких очень много, таких большинство.
И это нормально, что такие есть, в этом нет какой-то, ну, это неплохо.
Слушай, как будто это на самом деле адекватная позиция. То есть, есть такой, мне все нравится, вот так, как оно есть. Я в кайфе, я в балансе. Вот этого мне хватает, вот здесь я дополучаю, вот здесь... к этому вопросов нет.
А когда он говорит, что ему не нравится,
да.
Но ничего не меняет. Вот это вообще мой краеугольный камень, я не понимаю. Но это вот как я и говорил, я не понимаю, как причем помочь этому человеку. И хочет ли он, чтобы ему помогали, чтобы что-то поменять. Потому что ты такой, ну смотри, вот, есть. Он такой, нет, буду страдать.
Тут еще знаешь, в чем история, что еще не нужно понять, а что тебе нравится.
Или и это
минимум,
самая большая работа на самом деле, да.
Потому что когда, ну то вот, в том кейсе, который ты говоришь, и вот пришел к человеку и сказал, а хочешь поменять работу? А смысл, ну то есть, ну типа, если мне что-то не нравится, то понятное дело, что я тут начинаю задумываться. И если я понимаю, что мне будет нравиться, я тогда попробую это, да, буду принимать решение о смене к тому, что мне будет, ну вот, я понимаю, что мне вот это понравится, может, да, но нужно понимать, что тебе нравится, что тебе не нравится.
Еще очень пугают люди, которым ничего не нравится. Это вообще...
Я ни разу не встречал таких людей.
Ну тогда это скорее такие, знаешь, типа, то есть он просто в какой-то момент в состоянии возводит всю эту историю в абсолют. Я, знаешь, кого посмотрел? Я, короче, у Тарасенко посмотрел. Нет, по-моему, Тарасенко посмотрел в свое время. Он говорит, такой очень классный, ну, типа, прикольно ставить цели из того, что ты хочешь. Но очень сложно иногда в моменте понять, что ты действительно хочешь. Ну, то есть это прям нужно сесть, подумать, какой-то анализ внутренний провести. Но можно пойти от обратного и просто выписать, что ты не хочешь.
Точно не нравится,
да.
Конечно.
И это ты знаешь наверняка, потому что это каждый день тебе мозолит в глаза. И ты просто выписываешь, говоришь, я не хочу вот это, типа не буду делать вот это, вот это, вот это. Я один раз так для себя сделал, и оказалось, что мне нужно кардинально менять свою жизнь. И я такой, это очень страшно, но, блин, теперь хотя бы ясно. Просто на листочке выпишешь, что, типа, я не хочу больше делать вот это, я не хочу больше там делать вот это руками, я не хочу больше вот с этим делать, вот с этим сталкиваться. И ты пишешь, легко пишется список из 10, из 15 пунктов, прям вот 3 минуты.
Ну да,
вообще
конечно.
Не задумываясь, он прям сразу вылетает. Не так, что, типа, вот я хотел. Нет, все, что ты не хочешь, ты знаешь совершенно точно. И вот от этого можно отталкиваться тогда, например, хотя бы посмотреть, да, и хотя бы менять, типа, что так, хорошо, вот мне вот 14 пунктов, которые мне не нравятся. Начнем с первого, попробуем изменить в него.
Да, класс. Я согласен, что сформировать ну, то, что не нравится, гораздо проще и быстрее, чем исследовать то, что тебе нравится.
Но идти к тому, что нравится, на самом деле продуктивнее. Поэтому проще пойти сначала через что не нравится, и потом на каждый пункт, что не нравится, написать, а что я хочу вместо этого? Или как я хочу это преобразовать? Потому что идти в то, что не нравится, это опять приходить к тому же.
Ну да.
Ну вот, быть. Да.
Но стоит начать как минимум с того, что да. тебе не нравится. Это какой-то понятный путь как минимум, потому что согласен, что у меня тоже был период в жизни, когда я не мог понять, а что я хочу. Вообще, что мне нравится, а как бы я хотел. Потому что ты остановился и такой у тебя, а куда я? А что мне хотелось бы?
Слушай, а есть такое, что когда определенным образом повышаешь свою насмотренность, теряется проблема того, что ты не знаешь, что ты хочешь? Ну, то есть, чем больше ты общаешься, чем больше ты видишь, тем больше ты... Такой, ну, знаешь, конечно. Внутренний вишлист пополняется желанием.
Да, и становится еще сложнее после при этом найти то, что тебе нравится. И ты становишься более конкретным, более зрелым и такое. И это и есть проблема, что у нас есть ограниченное время. И пока мы маленькие, мы еще и как пластилинчик. Нам может это понравиться, если у нас будет там... У меня был бы клевый учитель, который в меня внедрил вот эту вот любовь, мне повезло к математике. Ну, я понимаю, что, скорее всего, моя работа должна быть связана с цифрами, потому что они мне нравятся. Они же не просто так мне начали нравиться.
Или правильно? С обучением.
Или с обучением, согласен. Ну вот, о чем мы говорили? Про то, что есть человек, который...
Чем больше насмотренность,
да,
тем
да, безусловно.
Проще вот с выбором, но с другой стороны, и мы уходим в нынешнюю проблему, что когда чем больше выбора, тем сложнее выбрать.
Да, факт.
Ну, тут, знаешь, гораздо приятнее отсекать, знаешь, из того, что нравится, выбирать то, что нравится сильнее. То есть такой, так, я вот люблю мороженое и гречку. Ну, ладно, гречку. Ну, просто потому, что она нравится больше. Гораздо приятнее из этого выбирать, чем выбирать...
Чем из гречки и рис.
Чем выбирать из того, знаешь, типа, гораздо приятнее выбирать из чего-то хорошего, чем из сортов говна, когда ты написал, что тебе не нравится. Ты думаешь, так, ну вот это мне нравится не очень сильно, а вот это очень сильно.
Слушай, но я могу немножко как бы возразить. Вы не встречались с той историей, когда ты открываешь Яндекс.Еда и не можешь выбрать.
Отврат.
Всегда.
Вот.
Отврат. Это всегда.
Это я ужас. Всегда представляю лицо дедушки, который просто такой...
Точно. Вот это. Да, у меня так постоянно. Я недавно сел, и мне нужно было выбрать внимание. Я четко осознавал, что я хочу. И более того, это было сформированное желание моим тренером. Тренер такой, придешь домой, выпей апельсиновый фреш. Он тебе сейчас очень сильно поможет восстановиться. Я такой, думаю, прихожу домой. Мам, есть дома фреш? Она такая, конечно, сынок, нет. Откуда у нас дома фреш, как бы апельсиновый? Такой, ну ладно, Яндекс.Маркет. Я такой, угу. Фреш, так, где есть? Вкусвилл. Нет, что-то не очень нравится, так, хорошо. И я выбирал 30 минут фреш, и, внимание, в итоге, я говорю, не, очень сложно, брат, пожалуйста, можешь доехать до магазина купить фреш? И в итоге он съездил в магазин, привез мне фреш.
Знаешь, как я решила эту проблему? Я купила себе соковыжималку за 120 рублей, Это вот такую вот, которую и просто покупай апельсины.
Да. Да.
Это слишком читерское решение.
Да.
Слушайте, поделюсь, с какой я сейчас сложностью живу.
Так.
Мне сейчас... Я очень хотел себе найти какую-то большую цель, к которой я иду, большое вот как раз-таки призвание. Когда-то это в период времени это было связано с образованием, а сейчас я немножко потерян. Я такой не знаю, так, а что является вообще моей большой целью или большой миссией, зачем я вот здесь живу? И мне очень сложно
найти. Здесь такая классная практика в коучинге.
Слушай, на самом деле, это вот про то, что ты говорил, потому что я себя очень хорошо понимаю. Это вот как раз, когда, знаешь, я вижу людей, у которых есть эта самая большая миссия, когда они такие, там, знаешь, типа, я потрачу жизнь и спасу 400 миллионов детей от голода. Я такой, блин, ну мне вообще не близко. Но это круто. Достойно уважения. Да.
Достойно уважения, да.
Да, это величина, она захватывает тебя. И я такой в какой-то момент такой тоже думаю, блин, круто бы найти свою большую цель, а она, ну, не находится просто так. Это работа, которая должна совершаться, ну, там, типа, очень большая работа. Да. Я такой думаю, блин, наверное, просто нужно, ну, немножечко поспокойнее к этому относиться. Знаешь, как ты можешь быть в отношениях, а может быть не в отношениях. И если ты находишься, если ты в отношениях, ну супер круто, ты их строишь. А если ты не в отношениях, ну не надо нестись, сломя голову и там каждому встречному поперечному и прям нарочито лезть в них. Окей, хорошо.
Да, но при этом время теряется. Вот в чем прикол.
Слушай, я нашла такую историю. Если у меня нет глобальной миссии пока, я повышаю свою насмотренность и держу пока своей миссией жизнь гедониста.
Это похоже на те действия, которые я делаю сейчас.
Вот. Но дело в том, что когда ты находишься вот в этой жизни гедониста, ты уже свои действия делаешь не из страха, не из боли, а из избытка, из изобилия.
Не понимаю.
Короче, у нас все действия в жизни делятся на то, что мы делаем из боли и страха и из изобилия. То есть мы можем из разряда, знаешь, построить вот одно и то же действие, построить больницу, но мы можем из того, что я боюсь заболеть, у меня фобия, там, я там не вылечил кого-то, родственников и так далее. А есть другое состояние, когда я настолько преисполнен в этой жизни, мне так здорово, что я хочу сделать что-то хорошее. И когда я ищу вот эту цель, находится какой-то момент, когда я могу построить это.
Так важный момент, если в 90-х ты строишь храм. Это из избытка.
Вот это, кстати, закрытие болей, потому что определенным образом это совесть ест человека, и он такой, так, мне нужно искупить.
Ну да, это совесть, скорее всего.
Да, да, да. И совесть – это всегда боль. Это всегда про внутренние вот эти терзания.
Слушай, ну, у меня сейчас похожие действия. Ты говоришь, что я сейчас никак бы не бегу и так, мне нужно срочно найти, иначе я сейчас сдохну. Нет такого. Но при этом я понимаю, что я себя в какой-то момент, знаешь, сидишь, когда иногда читаешь книжечку, такой отвлекся на секунду, блин, черт, а мне уже 30, и я как бы еще пока не понял, где мое призвание, что дальше. Ну, и опять понятно, что ты действуешь. Правда, я не от изобилия, а больше, наверное, где-то, не знаю, прочитал или на кого-то из практик. Что наоборот, просто по отношению с любовью делать это.
А с любовью это есть изобилие, смотри. Боль – это от страха, изобилие – из любви.
Ну, да, типа делаешь, ты кайфуя, какой с максимальной отдачей, с максимальной любовью, любое твое действие. Да, так классно жить, но при этом я понимаю, что вот... Та идея с поиском того, а зачем я, оно куда-то уходит и размывается.
А я как раз в изобилии нашла вот свою новую работу, и именно благодаря ей я могу помогать людям.
То есть это случайно?
Да, это именно так и было.
Вдруг это такой, хоп, ты такой осознал, да, или понял?
Меня, знаешь, что в этом отношении сильно смущает, что ты хочешь, тебе там есть 12 лет, и ты такой, я хочу в космос, моя большая цель, буду космонавтом, там, ну, условно, да, или я там буду кем-то.
А вы помните, кем вы в детстве хотели быть, извините?
Я помню, сейчас расскажу про это. А, короче, тебе наступает 30, и ты такой, я хочу взять какой-нибудь маленький, ну, типа, какой-нибудь в проекте каком-то что-то сделать так, что... И там так много лишних деталей, там так много нагруженности, и это такая цель, ну, относительно космонавта, такая херовая, ну, прям она прям, ну, прям вот, тьфу. Вот, там одно дело, ты космонавт, а другое дело, ты там ледов налил 10 тысяч штук за 3 дня, и там что-нибудь там мощно как-то. И это, ну, вообще не бьется. Ну, блин, ты такой, черт! может быть, я просрал свою самую главную цель, вот эту вот, знаешь,
а типа... Может, ты ее еще пока не нашел.
Или да, или не нашел. Ну, а как я... Это хороший вопрос, типа, про то, что как я должен ее искать. Какой, типа, хочется какого-то, знаешь, типа, понятного инструмента. Так, вот мы сейчас садимся, вот, знаешь, вот так...
Все. Ну да, было бы круто, тебя... если было бы...
И я думаю, что как раз эзотерика очень сильно, неожиданно почему-то сюда перелезли, вот, но она вот эту тему, штуку подменяет сильно. Так тебе как будто ты официально даешь себе возможность за кого-то, знаешь, типа, вот так, ты даешь официальную возможность и официальное разрешение кому-то придумать себе на основе каких-то данных большую глобальную цель.
Слушай, я так не люблю давать людям ключ от управления моей жизнью. Поэтому, наверное, поэтому я пришла к психологии, коучингу и так далее.
Так,
потому
срочно,
что
расскажи
я
нам.
Всегда за то, чтобы.
Давай, нам нужна прямо сейчас практика, как найти смысл своей жизни.
Слушай, ну ее нужно очень так индивидуально проводить, она очень глубокая. Это вот та самая глубокая практика, про которую я тебе говорила, которая копает немножко глубже, даже чем психология. Это очень крутая
давай,
вещь.
Давай, ты можешь нам хотя бы поверхностно сделать, чтобы мы чуть-чуть приблизились?
Не могу. Не могу так это.
Ладно, а вы помните, кем вы хотели быть в детстве?
Да, это интересная история. У меня мама всегда смеется, а потому что уже через года, попадая в какие-то сильно стрессовые ситуации, я всегда искала эту вакансию. Я хотела быть библиотекарем. Я так люблю читать книги, что это как будто, знаешь, островок вообще идеальности в этом мире. Ты такой просто сидишь, да, понятное дело, что ты там в течение дня что-то там разобрал по картотеку, а дальше ты можешь сидеть.
А ты реализовала своего внутреннего библиотекаря где-то?
Я поняла, что это очень хороший для меня триггер, что когда я начинаю искать, а причем это, знаешь, это вот как этот визуальный шопинг, когда ты такой ничего не покупаешь,
но посмотрел,
да. Вот когда я начинаю где-то на автомате чекать вакансии библиотекаря, я такая, так, срочно записаться к психологу. Прям серьезно.
А ты кем хотел? Космонавт? Космос?
Не-не-не. У меня достаточно рано появился компьютер, и я посмотрел какой-то невероятный фильм про хакеров. И мне, я такой, типа, ну все, я хочу быть программистом. И я на самом деле пошел, то есть я выучился на программиста, все, у меня диплом, у меня корочка, математик-программист. И я такой, блин, прикольно, но мне не понравилось учиться. Вот, очень...
Долго? Или что не понравилось?
Я, понятно. Знаешь, короче, у меня пропал романтизм от профессии, потому что я пришел, нам очень было мало прикладного и очень много теоретического было. И когда перед тобой открывается прекрасный мир дифференциальных уравнений, каких-нибудь там всяких там интегралов или там всяких распределений Каши.
Странно, конечно, ты в программировании интеграл нашел, ну ладно.
Так о том и речь, что в итоге, ну то есть это сейчас, ну то есть в какой-то момент я понимаю, что тот объем знаний математики, который мне дает курс, вот мой университет, курс, он прекрасен, он очень глубокий, но он так сильно неприкладной, особенно когда ты входишь в профессию, там ты становишься каким-то маленьким джуном, ты приходишь и говоришь, здравствуйте, я хочу стать программистом, и тебе дают, ну, простые задачки, тебе нужно очень простые вещи делать, а ты их не умеешь, потому что за все это время вот так, чтобы прям вот сели, посадили тебя, познакомили тебя.
Ты думал, что такое интеграл, да?
Да. А ты все время занимался тем, что ты рассчитывал какие-то там сложные площади или вычислял какие-то страшные дифференциальные уравнения, а они такие сложные, ну, откровенно сложные. И я такой сижу, думаю, что происходит? Что я здесь забываю? Мой университет прошел ужасно. Я очень плохо учился в университете, просто потому что я не понимал, зачем в какой-то момент. Я такой, типа, блин, что я здесь делаю? Я ничего не понимаю вообще. Просто мне пишут, и я такой...
Я поняла в очередной раз, что у меня в жизни практически все моменты, все этапы были, я вот их выжимала как лимон, ну типа из разряда, я прям получала все удовольствие. Что в школе, что в колледже, что в институте. Ну, институт был такой постольку-поскольку, потому что он был сокращенка, заочка-сокращенка. Mm-hmm. И поэтому ты там раз
здесь
в полгода...
Здесь училась?
Да,
Саратове?
Да. Вот. И то есть, я прям любила. И вот сейчас я получаю новое образование, вот уже в этом месяце я получаю диплом, и я прям кайфую. Я понимаю, что я вот ловлю каждый момент. И я очень благодарна в этом плане моим родителям, которые дали мне вот этот вот навык кайфовать от момента. Это очень круто.
Так а ты кем хотел быть?
Ты кем хотел быть, да.
Я, блин, мне кажется, я хотел быть президентом Армении.
Неплохо. Так сразу с заявочкой.
Не, ну а что? Мне так хотелось, но потом я понял, что не хочу в государственную власть.
Почему?
Ой, очень больная тема. Ой, лучше не копать в эту сторону.
Вообще в политику не хочешь?
Слушай, я пошел учиться в факультет госуправления.
Ты где учился в итоге? Он и математик.
Я учился в Московском государственном на факультете госуправления. И, отучившись, сходив несколько раз на практик в разные наши учреждения, просто понял, что это не мой подход. Мне хочется влиять, а я не оказываю там влияния никакого, собственно говоря. Поэтому я выбрал коммерческую структуру. Я, правда, потом пошел, получил еще одно образование в сфере управления государственной сфере образования. Я посмотрел, понял, что там тоже то же самое в целом. Я подумал, что я, может быть, если буду где-то сфокусированнее получать знания, то мне что-то дадут, но, увы, ах.
И ты получил еще немножко опыта.
Я получил опять немножко опыта и пошел в коммерческое. Коммерческое образование. Mm-hmm. Вот.
А к математике ты как пришел?
К математику просто так получилось, что я как-то сидел на лестничной клетке, прошел человек такой, слушай, я вот там работаю, я говорю, а кем ты работаешь? Он говорит, я вот общагу преподаю. Я такой, интересно, а что ты делаешь? Ну, начал узнавать, что она делает, что она ходит, там, это она совмещает с университетом, то, что она может совмещать, такого прикольно, думаю, ну, класс, я думаю, мне еще деньги нужны. А я еще математику хорошо знаю. Математику пришлось хорошо знать, потому что еще в школе, во-первых, я ее очень любил.
А ты в школе здесь учился?
Да, я в школе здесь, в Саратове, в юбилейном учился. Да, любил очень сильно математику. В 11 классе я... У меня, когда я учился в 11 классе, у меня мама была беременной. И, в общем, у мамы была история, что она очень хотела фотоаппарат, потому что наших детских фотографий не было. Ну, они куда-то пропали, там, переезды или что-то еще, или на пленке. И она очень хотела запечатлеть рождение ребенка. Я думал, так, я буду хорошим сыном. Я был такой замотивированный, чтобы мне заработать денег на фотоаппарат.
Такой милый, не могу.
И я пошел работать репетитором по математике, потому что математику я знал круто. И у меня у самого был репетитор. Я потом так, я сейчас узнаю, что она там делает, как она рассказывает, там она вот что. Я пойму, что как нужно, и возьму какого-нибудь девятиклассника. Ну, взял девятиклассника, брал какие-то маленькие денежки, накопил за полгода, купил фотоаппарат.
Класс!
Был счастливый. Пришел. Но там была история, конечно, очень интересная, когда я пришел в роддом, я говорю, а куда, в какую дверь заходить-то? Куда идти? Ну, мне говорят, там одна белая дверь, заходи, у нас в Саратове. Там говорят, тут одна белая дверь. Я, ну, думаю, ну, ладно, на самом деле их потом, как оказалось, было две. Я дергаю одну, она не открывается. Дергаю, не открывается? Ну, конечно же, я дернул, и она открылась. Ну, так, чтобы она открылась. Я захожу, а там женщина рожает. Ой, извините, я выхожу оттуда. Я испугался, я выбежал, я такой, больше не пойду туда никогда.
Никогда.
Но мама говорит, это точно вот эта дверь была. Она говорит, да нет, вот же она, дверь белая. Я такой, думаю, черт. Вот так и подарил фотоаппарат.
Чужой женщине, да?
Довольная. Довольная. Сейчас с аппаратом добродеть. Довольная, довольная. Ну, а там работал уже потом, преподавал математику.
Вот. Прикольно. Слушай, у тебя есть какая-то сейчас цель такая вот, ну, которую ты считаешь целью?
Цели, ну, они больше, если про работу, то они, наверное, измеряются в каких-то показателях, финансах и в миссиях организации, которую я строю. Тут все достаточно базисно просто.
А жизненное?
Вот жизненное мне бы очень хотелось найти призвание. Что-то изменить в обыденности многих людей, чтобы сделать их жизнь круче, комфортнее, интересней. И я до сих пор думаю, что я вернусь, скорее всего, к образованию и буду пытаться изменить образование. Попробую это сделать. Как минимум построю свою школу. И мне кажется, это прикольно.
Кайф.
Вот. Но что-то большое в поиске, в общем, пока еще.
Слушай, скажи, как ты думаешь, насколько для тебя, ну, вот твое мнение, насколько важно прямо сейчас высшее образование?
100% важно. Значит ли что-то диплом? Нет. Ну, то есть, что ты сделаешь с этим дипломом? Ничего, собственно говоря. Неважно, где ты учился, хоть в ПТУ, хоть в МГУ, не имеет никакого значения. Но имеет значение окружение, с которым ты учишься. Абсолютно точно имеет значение. Имеет значение статус того места, в котором ты учишься, потому что там требований чуть больше. А дальше это в рамках этой среды тебя как будто бы жизнь учат. Даже если ты пойдешь, там, не знаю, найти, где списать реферат, это тоже твое решение. Ну, это тебя тоже каким-то образом прокачивает.
Социальные навыки.
Конечно. И воспитывает тебе социальные навыки. Это прекрасный период. И поэтому я считаю, что любой человек должен иметь высшее образование не только для того, чтобы получить образование, а чтобы социализироваться, найти себе друзей, найти себе получить первый опыт какой-то, там, ошибок, проб и так далее, там, потом, мне кажется, это очень-очень важный, прикольный период. Когда ты после школы, особенно в школе, это все-таки школа, да?
Это классный период.
Ну, ты знаешь, это школа — это всегда немножечко законсервированная штука. То есть у тебя есть там 11 лет, вы шли рука об руку, всегда вот рядышком.
Слишком большой период, да.
Да, да. И ты все-таки там все равно в школе еще вот у тебя твоя детскость, она в любом случае проявляется, у тебя приколы совершенно другие там.
К тебе привыкают-то. Да. Поэтому так сложно переводиться. Потому что к тебе не привыкли, поэтому могут не принять и так далее. А когда ты с 1 по 11, ты такой, ну, тебя не видят, потому что ты вот мебель в социальном именно общении. С тобой растут все одновременно. Вот. А в институт ты уже приходишь определенно сформированной личностью. Хоть и не сильно, но в любом случае.
Да, и ты там доформируешься.
Да, да, да.
И этот период, мне кажется, очень круто. Особенно я бы очень хотел, чтобы у людей, ну как... По моему мнению, мне было эффективно, что у меня было очное обучение, что ты мог ножками ходить, топать, воспитывать в себе какую-то еще дисциплину,
очень большая юркость, разница, да.
Общение, коммуникации, новые друзья. Ну, это, мне кажется, очень клевый период.
И у меня просто и тот опыт есть, и на заводчике ты, конечно, просто вот по верхам хватаешь.
Да, абсолютно точно. Ну, опять же, вот окружение, наверное, одно из самых важных вещей для меня. Очень важную роль сыграла в университете. Я почувствовал колоссальную разницу. Я учился за свой период в 3 разных университетах и на разных факультетах, более того. Один из факультетов круговорот управления, с нами учились там достаточно пафосненькие пацаны, и ты чувствуешь себе другое окружение. Потом я пошел в образование, там учились взрослые дяденьки, тетеньки, которые немножко зашоренные, но они тоже интересные, с ними интересно, о чем можешь поболтаться. Пошел в математический факультет, в котором учились...
Математики.
Математики.
Да. Назовем их так.
Не, они тоже интересные. Они тоже
да
интересные.
Да ладно, ну, интересные-интересные, но они задроты. Ну, как бы...
В этом ничего плохого нет.
Да нет ничего плохого, но нужно им тоже как-то по-другому следить. Я уверен, что посади к ним 3-4 симпатичных девочек, которые будут с ними вместе учиться, а не огромное количество пацанов, они хотя бы за собой, ну, мыться бы начали. Ну, это же влияет тоже очень.
Да. Слушай, ну это тебе, ты правильно сказал, мне кажется, это тебе кажется, а им норм.
Да-да-да, я не спорю.
Слушай, ну это, говорю, как раз им норм, потому что они другого ничего не видели. Они такие, типа, вот мы...
Чаще всего они не хотят.
И видеть. Не хотят, конечно.
Да. Или для них это не важно просто.
Очень комфортная среда. И они потом из этой среды перетекают плавно в среду айтишников, которые там идут в разработку. Они вот так вот этой кучкой, просто состав кучки меняется, но привычки остаются примерно одинаковыми.
Ну да.
Это самый цитат, который мне больше нравится, что все великолепные программисты становятся отвратительными тимлидами. Вот. То есть ты понимаешь, что другие навыки должны работать. Такой, я привык немножечко быть в своем коконе.
Ну, да.
Знаешь, по поводу математиков есть классный пример. Мы, значит, работали с мальчишкой одним, с парнем в банке. И когда все, короче, каждый из нас ушел, я пошел там своим делом заниматься, а он такой, я хочу стать программистом. Он там какое-то сопровождением занимался, говорит, мне, говорит, надоело, все, хочу, значит, иду за банк, иду кодить. Он там что-то начал пытаться, карабкаться, значит, все там, что-то там изучать, и в итоге его берут на первую работу, вот, чтобы он там кодил. И он говорит, я, говорит, прихожу, мы с ним созваниваемся через полгода. Говорю, ты как? Он такой, прикинь, говорит, я захожу на работу, и вот я за 9 часов рабочего времени произношу 2 слова всего. Привет и пока. И мне не всегда даже отвечают. А люди остальные даже их не произносят. И я такой... Ну, это жестко. Он такой, я, говорит, вообще, я просто хочу поговорить. Я привык, что мы разговариваем. Я прихожу что-нибудь там как-нибудь, а мне такие, типа, там, напиши.
Слушай, я его хорошо понимаю, потому что я помню, когда у меня был период, когда я работала не дизайнером, а визуализатором. То есть это человек, который работает на дизайне.
Да,
я работала на Москву. Вот, практически год. И у меня вообще сменился график. То есть у меня был неадекватный график. Я работала ночами, причем у меня начальница тоже была сова. И мы могли в 2 часа ночи созвониться, там в 3 часа ночи. Мы там переписываться могли и так далее. То есть я всю ночь работала. А потом я спала часов до 2, до 3. Потом я выползала потихонечку. И то есть очень странный график был. И я из-за этого графика, опять же, не виделась с людьми. То есть, и я помню самое неадекватное решение после этого было, но у меня было все логично в голове. Я просто шла домой с магазина и увидела, что на соседнем здании там были кухни, им требуется что дизайнер. Были? Кухни продавались, да. Там была одна компания, и там требовался дизайнер. Я такая, господи, я же смогу новую одежду носить куда-то. Я пошла. Я там проработала всего полтора месяца. Я поняла, что там от дизайна нет ничего, ну, потому что там продавцы, по сути, нужны. Но я так почувствовала, что я выхожу из дома, я одеваю одежду.
Ну да, конечно, это важно.
Потому что ты в пижаме просто, ну, круглосуточно, еженедельно. Ты такой за компьютером. Вот. Что, а у меня на тот момент еще личной жизни как бы, ну, не было. Поэтому ты вообще как бы никуда не вылезаешь.
Ну, вот видишь, очень клево, когда ты вот начинаешь, исходя из такого вот опыта, понимать как минимум, что тебе нравится, для тебя важно ли, чтобы ты с кем-то общался, или для тебя достаточно этих двух слов, потому что мы все люди разные.
Да.
И кому-то это реально может быть важно, а кому-то это не важно. И причем ты можешь даже не понимать, для тебя это вообще важно, да, или нет, пока ты не побудешь вот в этой шкуре, не попробуешь.
Не попробуешь, да.
Как минимум, мне кажется, а достаточно ли месяца погружения в какую-то вот...
Полтора месяца мне хватило.
Да? Достаточно.
Ну да, по моему опыту тоже так было, что... Ну даже, наверное, 3 недели. Это вот, наверное, самый минимальный срок, за который ты можешь погрузиться.
И понять.
И понять, каково, да, это тебе.
А была какая-то у вас странная, супер странная работа, на которую вы устроились?
У меня была супер странная работа.
Ты переворачивал пингвинов?
Почти.
Блин, это идеальная работа.
Слушай, не... У меня было 2 странных работы, обе подработками были, и обе принесли мне определенное удовольствие. Значит, первая моя работа, вообще самая первая моя работа, я стриг газоны. И я такой, вау, это на самом деле прикольно. Стричь газоны – очень прикольная штука. У меня была такая вот эта
газон... Машина, да?
Да, да, да. Вот, прям я катался на ней, все.
А ты был в наушниках, типа, чтобы тебе шумно не было?
Да, и в комбинезоне на голое тело.
Нет, ничего у меня такого не было. И самое главное воспоминание, которое приходило, что у меня были кроссовки, и они были вот прям полностью покрашены в ярко-зеленый цвет. И это не отмывалось. То есть это перестало отмываться после первого же дня. Вот. И было прикольно, что там кто-то ходил с стримерами вот этими дурацкими.
У тебя руки потом дрожали. Ты знаешь, когда состояние, когда ты очень много вот держишь какую-то машину. Я просто стриг один раз газон. У меня потом руки, наверное, минутку такие, типа, как будто бы я еще продолжаю стричь, но я уже этого не делаю.
Слушай, ну, знаешь, какая штука? Мы на самом деле работали не очень много. Ну, там, знаешь, это не, ты не упарываешься, там не какой-то там не поля огромные косишь, а там какие-то были небольшие лужайки. И очень круто, и вот кайфово в моей памяти было, когда ты приходишь, знаешь, у тебя там какой-то перерыв от работы, ты садишься под деревце на лужайку, там какой-нибудь там чаечек, кофеечек,
какая-то еда. И запах этого света.
Да, и вот это было самое крутое. А второй момент, я однажды работал, это не настройки, мы прокладывали оросительные системы для домов. И там, оттуда я узнал, что вот эта тележка, тачка, которую возить, это самое лучшее место, где можно лежать. Лучше любого гамака. Клянусь, она сделана ортопедически, эргономически, потрясающе для человека. То есть ты можешь откинуться назад, положить ногу на ноги, на ручку.
Я сейчас дома стройки, я попробую, ладно.
Клянусь тебе. Ну, то есть ты такой, знаешь, ну, на тот момент это было так круто. Я прям такой, я прям лежал и думал, ну, у меня жизнь удалась прямо сейчас, в этот момент. Все счастье мира произошло. Вот, это были странные... А, нет, короче, у меня была 3-я странная работа, в которой я вообще никогда не горжусь, и это, знаешь, типа то, что хочется, ну, там, типа, забыть. В какой-то момент было очень много игровых автоматов, и я был человеком, который сидит внутри игрового автомата.
И я... Что? Извини, пожалуйста.
И я сидел там нелегально.
А подожди, внутри
что
игрового...
Что ты делал-то?
Ты деньги выдавал людям, или ты деньги забирал? Или...
Послушай, я расскажу...
Маленький еврейчик, который... Или как это вот эти люди называются, маленькие, которые добытчики
золота? Послушай, я расскажу, потому что, наверное, это... Короче, вот есть, были автоматы, вот там, короче, у тебя вот, значит, дверка и 5 вот таких автоматов, где ты просто кидаешь монетку какую-нибудь 5-рублевую и там нажимаешь на кнопочку одну, у тебя там вот что-то там вот мигает. А внутри, ну там, эти же аппараты же эти стоят, внутри всегда есть кто-то, кто за ними следит. Я проработал ровно 3 недели. За 3 недели...
В смысле, внутри них живут люди?
Ну, сидят там, ты же там кто-то есть, чтобы там разменять что-то, еще что-то. Вот такая штука была.
Капец, я не знал это.
Что?
Да.
И, это, короче, откровение?
Я проработал там 3 недели.
Лепреконы, я вспомнил.
Короче, я проработал там 3 недели. За 3 недели меня пытались ограбить. И мне повезло, что меня не ограбили.
Почему ты не гордишься? Это такой опыт.
Это, ну, типа, вот. Блин, ну, это знаешь, какая, короче, это очень грустная история, потому что на твоих глазах ты видишь, как приходят люди и не могут, да, это как будто ты смотришь, знаешь, вот там, сейчас типа какой-то пример, чтобы понятнее было. Если ты хоть раз сталкивался с такими запойными алкоголиками, и ты смотришь на них, и ты понимаешь, ну вот, что вот в моменте, прямо сейчас, когда они вот в этом состоянии находятся, да, ты, ну, ничего с ними не можешь делать. И ты видишь, как они прям вот уничтожают себя день за днем. И приходило, самое ужасное, что приходили, знаешь, ну то есть ты игромана себе представляешь каким-то, или там наркомана условно какого-то, или кого угодно, ты представляешь себе каким-то очень маргинальным человеком, который там плохо одет, у него какие-то есть, он визуально маргинален. Но к тебе приходят пенсионерки, бабушки, у них деньги, денюжки, вот прям денюжки у этих бабушек в пакетике из-под молочка. Они достают свою пенсию из этого пакетика из-под молочка и всаживают всю в автомат. И ты такой смотришь на это и думаешь, бля, это пиздец. И она такая, ой, и уходит. И да, потом возвращается.
Грустно.
Это прям, ну это ужасно. Так вот, меня, короче, чуть не ограбили, а потом в какой-то момент меня просто прям вот в моменте, типа, всю эту штуку перевозили, и меня вместе с ней перевезли. Вот. И я такой, ну, кажется, это не моя работа. Вообще я не хочу.
Я единственное, что... Откровение, что там люди сидят.
Да, да ладно. Вот. И там это самое, это ужасно с точки зрения всего. А в моменте, когда меня ограбили, просто это буквально пришли люди, знаешь, типа, там среди толпы было людей, которые собирались сделать, были мои знакомые, и я им сказал, чуваки, вы только что, короче, поставили автомат, и они очень много выиграли. И они такие, ну, наверное, мы можем еще выиграть. Я вышел, говорю, ребят, денег больше закончить. Я вам не рекомендовал бы вообще больше ничего бы делать, просто вот, типа, уходить, потому что там пусто. Они такие, ты нам врешь. И я такой, каким-то, ну, типа, знаешь, что-то было, я просто убрал куда-то там в какой-то там, типа, закуточек, открыл, говорю, посмотри сам. Они такие посмотрели, ничего не увидели, такие, ну, ладно, и ушли. А так мне такие, типа, сказали, чувак, ну, типа, готовься, тебя сегодня ограбят. Я такой, вот это прекрасная информация, то, что я хотел узнать на ночь глядя. Лучшая информация, которую мне когда-либо приносили.
Блин, а вот ты сказал про садовников, про предыдущий какой-то, а вы согласны с тем, что у нас мало таких профессий, которые, вот, ну, есть в других странах и только начинает в России зарождаться. Типа, например, тот же самый садовник. Или это я для себя нарисовал какие-то фильмы, в которых есть садовники. Но они есть, я их знаю.
Они здесь есть.
Здесь есть?
Да. Заезжаешь в родные просторы. Там у каждого свой.
Есть ощущение, что просто, знаешь...
Нет, а вы встречали хоть раз садовников?
Да. Именно вот
таких, которые кайфуют от своей работы.
Ты имеешь в виду...
Я не имею в виду дизайн ландшафта.
Ты имеешь в виду прям... в частном, а не... Как это сейчас? В общем пользовании,
да.
А не в частном.
Да, да,
я тоже встречала, потому что я помню... Ну, может быть, это, конечно, дворник этим занимался, но я помню вот эту обстрижку деревьев там и так далее. То есть на каких-то вот территориях а-ля там школ.
Да, есть услуги, скорее всего, да. Да.
Знаешь, какая штука? Короче, мне очень нравится как принятие дворников, потому что дворник обычно, это историк, когда ты там... Я, по крайней мере, может быть, это просто мой опыт. Я часто встречал дворников, которые там условно какой-нибудь бывший генерал, и он такой, блин, мне так скучно.
Это как ОБЖшники.
Наверное, может быть. И он говорит, мне, говорит, так скучно. И я вот просто прихожу там, ну, кому-то помогаю. У меня у товарища, у него был ресторан, и он просто, говорит, его отец пришел работать туда, ну, типа, он там в возрасте, он говорит, слушай, давай я просто буду приходить тебе. И он там очень со всеми здоровался, со всеми, он заводил контакты, там прям вот, знаешь, типа, все дворника знали больше, чем официантов. Он там со всеми был очень мил, он там немножечко там, знаешь, он такой, знаешь, он служил, вот так.
Слушай, можно это сказать. Опять же про призвание.
Да, да, да.
Это такой, вот все туда же.
И он такой, я ухожу от этой мирской суеты, знаешь, я вот в эту простую деятельность погружаюсь, медитативную, я понимаю, что я приношу много пользы, я помогаю своему сыну, я причастен немножко к бизнесу, я там какую-то независимость обретаю, какой-то каким-то делом занят. И ты вот такой на излете жизни, он такой, ну вот я этим буду заниматься, кайфовать.
Так это самое главное, чтобы человек... Да. Это... От этого получал максимальный кайф, удовольствие и был счастливым.
Прям 5 копеек ставлю про дворника. А вот сериал «Король и Шут» же видели? Смотрел. Короче, главный герой, кто вот Дашка играл, он до сих пор работает дворником.
Прекрасно.
Да, у него есть свой канал на Ютубе, где он свои будни дворника показывает.
Прикольно. Да, очень важно быть... То, взять ту же самую Индию. Очень много людей.
Да.
И они счастливы от того, что они делают и как они делают.
Я тебе больше скажу, не обязательно брать Индию, съезди в деревню.
В деревню, да.
Да, и они счастливы,
и кайфуют. И они счастливы, да, максимально. Но это очень важно.
Это же вопрос, вот как раз-таки, знаешь, многие связывают достижения и счастье. Это вообще, ну, типа, не обязательно. Можно быть, как это называется, брахман, по-моему, когда ты уходишь, и ты счастлив вот сам в себе. И тебе не обязательно там что-то мирское. Вот. Ты просто априори счастлив от того, что вот ты есть.
Да. Но когда у тебя начинает зашориваться, точнее, не зашориваться, ты получаешь, наоборот, больше опыта от того, что надсмотренность это у себя увеличиваешь, и у тебя и запросы, и желания могут расти в связи с этими, с твоей надсмотренностью.
Слушай, обожаю анекдот про вино, про то, что сначала мужчина выбирал, вкусное или невкусное, потом начинал разбираться в странах, потом он пошел на курсы сомелье, начал различать фруктовые цветочные нотки, потом он уехал в Францию, начал держать свою там винотеку и так далее. А потом он опять вернулся к тому, что бывает вкусно и невкусно. Вот, и тут да, та же история, понимаешь? Посмотри на всех вот этих наших там суперзвезд, которые немножко отошли. Про то, что сначала там концерты, потом еще что-то, потом вечеринки, потом дома, там какие-то крутые машины, самолеты, куда-то уезжают. А потом тебе все равно хочется, понятное дело, что ты закрыл свои базовые потребности, но тебе все равно хочется уюта, любимых тепла. Людей рядом, да, тепла, и вечером посмотреть классный фильм. Да. Все, да. Вкусный ужин, возможно, вкусного вина.
Да, вкусного вина.
Вкусно, невкусно, это красивая аналогия.
Ну что, мне кажется, что абсолютно каждый человек должен делать попытки, не бояться этих попыток. Ну и потом в итоге вкусно кушать.
И пить вкусное вино.
Блин, да, пить вкусное вино.
Сказал человек, да, которого мы не понимаем.
Да, у нас не пьющая команда.
Так и я тоже не пью.
Ну как? Бывает иногда.
Бывает иногда, но нет такого, что я... пристрастен к алкоголю, нет, но...
Ну, это все равно с коктейльчиками, с коктейльчиками.
Да, с коктейльчиками.
А у нас совсем не пьющая команда.
Я вас поздравляю.
Нет, слушай, я, короче, этот... я могу себе позволять что-то пробовать. Знаешь, типа, такой, ты говоришь, о, вкусный коктейль, хочешь попробовать? Откуда? Ну, давай. Я такой, типа, действительно вкусный. Все, я...
Глоточек. Ну, да, а я из разряда даже глоточек.
А почему?
Ой, это долгая история, но в определенный момент я решила просто, мне не нравится действие алкоголя.
Да, про действие понятно. Мне интереснее вкус. Алкоголь тоже бывает вкусным.
Вот, мы тоже уже разгоняли про это, про то, что мне какое-то время не хватало вина с сырочком, вот этого вот. Я нашла хорошее безалкогольное вино, все.
Есть безалкогольное вино, да?
О, я тебе открою потом целую вселенную.
Это мое тоже откровение. Я нашла безалкогольное вино, это что?
Серьезно? Я хочу попробовать.
Вот именно так я легко ушла. Я нашла очень вкусное безалкогольное пиво и очень вкусное безалкогольное вино.
Пиво всё. Я в целом не люблю, а вот вино...
Вот, все. И мне не страшно уже 8 лет без алкоголя.
Класс. А ты кем хотела... хотела бы... Что бы ты хотела посоветовать для людей, которые не смогли определиться, кем они хотят быть?
Повышать свою насмотренность. Как и во всем. В принципе, когда ты больше читаешь, больше смотришь, больше ездишь, я не знаю, ищешь новые возможности, опыта нового, ты повышаешь вот это вот количество пунктов в твоем внутреннем вишесте, чего ты хочешь. И там же призвание ищется.
Можно ли насмотренность повышать, условно, не выходя из дома? Ну, то есть с помощью там...
Ютуба?
Ютуба условного. Или Пинтереста, Инстаграма, книг.
Слушай, нужен ли это тебе... однозначно будет лучше, чем если ты будешь просто, знаешь, сидеть и играть в танчики. Вот. Но, конечно же, свой опыт, чем... Это знаешь, как это? Те, кто читает книги, всегда будет круче, чем те, кто смотрит фильмы. Потому что для того, чтобы фильм снять, нужно прочитать книгу. Вот. И тут то же самое. То есть ты никогда не почувствуешь запах этих там, я не знаю, печеных яблок. Не попробуешь сангрию, не увидишь закат где-нибудь там. И эти эмоции невозможно передать Ютубом.
Я, знаешь, что буквально сегодня, не сегодня, вчера увидел, что интересную историю про старение. Что человек стареет, ну понятно, что есть там какой-то возраст и все такое, но на самом деле же мы стареем, потому что у нас сокращаются теломеры. Теломеры это хвостики от клеток ДНК, которые вот, и ты вот чем быстрее они сокращаются, тем более старым ты выглядишь. Ну, под старым подразумевается, что там у тебя начинаются проблемы с волосами, сидение, кожа другая становится. И исследование, вот буквально про, собственно, про которое говорю, увидел, говорит о том, что сокращаются теломеры быстрее, когда ты испытываешь очень большой стресс. А если ты не очень много стресса испытываешь, то в целом будешь помоложе немножко. Вот
сегодня вот. Благодаря тебе я немножечко постарел.
Подсократил теломеров немножко. Да.
Историю про мужика, который 3 месяца пробыл на дне моря, и у него эти теломеры увеличились на 20%.
Слушай, ну там же много историй про то, что то есть, там говорят, вроде как их можно каким-то образом удлинять. Ну, это такая, пока это на уровне экспериментов. То есть, в теории ты немножечко можешь продлевать свою жизнь, свою молодость с помощью этих штук.
Слушай, ну сейчас все телесники этим работают как раз таки.
Или чего-нибудь
косметологи еще. Это немножко не то. Они там отдельная песня. А вот телесники, телесная психология, как раз таки нейрохакеры, они на этом работают. То есть, они уже абсолютно уже все объясняют, что 120 лет у нас заложено 100%. Ну, то есть ты можешь, mm-hmm. если ты правильно обращаешься своим организмом, ты можешь жить 120 лет и кайфовать. Вот. И не то, чтобы, знаешь, существовать после там 70-80, а прям жить и получать удовольствие. Но просто нужно делать определенные надстройки, то есть нужно не забывать про физическую активность, нужно не забывать про витамины, там, про впечатления от жизни, потому что нейронные связи теряются, когда ты не получаешь новых впечатлений, не получаешь новых знаний и так далее. И как раз-таки, если вот это все потихонечку-потихонечку соблюдать, то 120 лет кайфовый гедонистская жизнь тебе обеспечена.
Либо стремление к своей большой цели.
Либо стремление к большой жизни. Цели.
Относительно насмотренности абсолютно точно согласен, что путешествия очень сильно помогают это увеличивать. Я помню, что у меня каждый раз от моей еще одной поездки увеличивается моя энергия, какая-то желание, возможность, и это вот все вот эти вот падения, которые были, в которых ты получал опыт, ты от того, что получил эти эмоции, такой, о, классно, я иду дальше, потому что вот я вот еще что-то узнал, что-то видел еще. Когда я жил в Москве, у меня была история, что я обязательно каждую субботу, воскресенье должен куда-то уехать, неважно, вообще не имеет значения куда, просто была моя идея, что в субботу, воскресенье я должен провести не в городе Москва, куда угодно уезжай. И жизнь вообще была прекрасная. В какой-то момент ты просто ждал этих выходных, появлялся с новыми эмоциями, дальше ходил, боролся с этим, было вообще очень круто.
У нас такая история была с карантином, когда всех заперли, и так получилось, что, короче, я там себе каким-то, плохо я так говорю, ну ладно. Короче, мне можно было выезжать, я там себе придумал разрешение, какое-то суперважное, оно достаточно легко набиралось, ну вот, в общем, было разрешение. И мы точно так же, мы таки поняли, что в какой-то момент мы прям просто сейчас свихнемся, мы садились в машину и ездили вот куда глаза глядят. Просто садишься и там 3 часа в одном направлении едешь, потом находишь какую-то полянку. Мы так нашли кучу крутейших мест, в которых побывали и открыли для себя область и, ну, вообще, и вот местный регион. И ты понимаешь, что...
Это в Саратове.
Да. И что вот здесь есть потрясающие места, до которых ты никогда бы в жизни не доехал, просто потому что ты не знаешь о них. Ну, их не существует как памятников природы. Mm-hmm. Они не настолько разрекламированы, чтобы хоть кто-то, кроме там вот местных обитателей, знал о них, и никто об этом не рассказывал.
Там в Саратове дофига крутых мест.
Дофига.
Очень много.
Как раз это вопрос о том... Да, к вопросу о том, что люди говорят, ну, конечно, у вас вон сколько денег. Во-первых, кто вам мешает заработать? Во-вторых, ну, как бы и у нас можно путешествовать и повышать это.
100%. Я был в таком восторге от того, какая у нас Волга. Mm-hmm. Ну, и есть в восторге, да. Летом вообще это просто лучшее место, я считаю, что это топ из топов. Просто пойти покататься. А вы куда-нибудь еще дальше ездили, где есть поляны, от которых есть обрывы? Mm-hmm. Это вообще же нечто. Это можно просто пойти на пикник, и тебе уже классно.
И получать удовольствие вот в этом моменте, в кайфе. Да.
Джарахов легенда, правильно сказал.
Мы недавно катались по Волге на катере, и нас завели к какой-то новой дороге. Мы каждое лето катаемся, мы снимаем прям пароходик, едем кататься с друзьями, эти вот дискотеки устраивать и так далее. И нас завели, в общем, в какой-то переулок, в котором вот так вот ты можешь проехать. Ну, и там вокруг тебя вот это вот деревья и вода одновременно, ты выезжаешь в этот большое... Ну, в общем, невероятно красиво. А такая простая природа, но она супер-супер красивая, очень приятная.
Класс.
Да. Какой мы вывод сделаем? Что нужно получать удовольствие от простых вещей и искать себя?
И не бояться искать себя. Не, ну, или просто быть гедонистом.
Вообще, не самая плохая идея.
Тоже неплохо.
Но мне очень понравилась история про то, что, оказывается, можно... Ну, это нормально, то, что ты сейчас на сегодняшний день не нашел какую-то огромную историю. Она для этого и огромная, чтобы ее искать. И просто делать действия с любовью и продолжать это делать, и кайфовать от того, что ты делаешь. И оно, может, случайно да придет, а может, не случайно.
А может быть, ты светом своей прекрасной жизни осветишь жизнь другим?
Сказал, как Экзюпери, честное слово, просто. Ну, думаю, это хороший повод, чтобы закончить.
Класс. Мне кажется, здорово получилось.
А нужно это в конце сделать, эту историю?
А ты будешь свой финальный вопрос задавать потрясающий?
Какой?
Или нет?
Или мы уже под это...
Мне кажется, ты дал как раз вот эту историю про то, что какой-то совет дать.
Ну, все, это конец.